Радио Прага. Новости.
В Праге прошел саммит «Восточное партнерство». В Праге отмечают День Победы. Русская делегация не приехала на энергетический саммит. Саммит, посвященный программе «Восточное партнерство», завершился вечером 7 мая в Пражском конгресс-центре. Хотя задолго до начала саммита глава чешского МИДа Карл Шварценберг и подчеркивал, что программа не является антироссийской инициативой, избежать вопросов такого толка не получилось. В частности, российская журналистка задала вопрос, какие предусмотрены механизмы защиты государств-участников от России. Премьер-министр в отставке Мирек Тополанек заявил.
Východní partnerství zcela jistě není nějakou obnovou východního bloku.
Восточное партнерство – это не обновленный вариант так называемого «Восточного блока», в котором мы 40 лет недобровольно жили. Это был не наш выбор. В случае «Восточного партнерства» все точно наоборот. Присоединиться к программе можно исключительно добровольно, и о масштабах двустороннего или многостороннего сотрудничества каждое государство принимает решение само.
Свободной волбой каждого партнерского штата.
И о возможности для постсоветских государств стать полноправными членами ЕС. Восточное партнерство никак не мешает отдельным государствам проводить свою политику. Этот проект не призван компенсировать или пренебречь их стремлением быть полноправными членами ЕС. Это параллельная программа, которая дает возможность усилить сотрудничество на разных уровнях, и каждой стране дает возможность выбрать свой собственный темп и свои приоритеты в этом процессе.
A dává možnost každé té zemi si zvolit vlastní tempo a vlastní priority při tomto procesu.
Саммит «Восточное партнерство» стал одним из последних мероприятий, на котором председательствует Мирек Тополанек. Хосе Мануэль Бароза, председатель Европейской комиссии, и Хавьер Солана, верховный представитель ЕС по общей внешней политике, присутствующий на саммите, благодарили его за хорошую работу. Сам Тополанек заключил.
Я крал и мертв, а где крал, завтра скончим.
Король умер, да здравствует король. Я завтра заканчиваю играть роль председателя правительства. Моим преемником и председателем Совета Европы будет Ян Фишер. Он и проведет июньский саммит в Брюсселе. И это не только мое мнение, в этом со мной согласны все главы европейских 27 стран. Сегодня, 8 мая, в Праге отмечают окончание Второй мировой войны. На площади под Эмаузой высокими политиками были возложены траурные венки. Частью программы была и присяга новых профессиональных солдат армии Чешской Республики на Гродчанской площади. На всех мероприятиях присутствуют президент Чехии Вацлав Клаус, министр обороны Власта Парканова и начальник генерального штаба армии Властимир Пицек. Русская делегация против ожиданий не участвует сегодня, 8 мая, в саммите, посвященном возможностям поступления газа из Азии в Европу, минуя Россию. Еще в четверг было заявлено о предстоящем визите российского министра энергетики Сергея Шматко. Причина неучастия официальной Москвы в саммите чешским источникам неизвестна. Тем не менее, как отмечает ЧТК, Россия никогда не одобряла проект, который должен сделать менее существенной зависимость ЕС от русского газа. Российские СМИ спекулируют о том, что Шматко мог себе позволить неприятно приехать на саммит, как это сделал и президент Туркменистана Берды Мухамедов. Однако чешские СМИ парируют тем, что президент прислал вместо себя репрезентативную замену и сам нечасто появляется на подобных мероприятиях. Напомним, что до недавних пор туркменский газ в Европу поставлял российский «Газпром». В прошлом году Россия согласилась покупать этот газ по европейским ценам, чтобы Туркменистан не искал более выгодных путей. Однако недавний газовый конфликт с Россией мог бы изменить отношения Ашхабада. На чемпионате мира в Швейцарии чешские хоккеисты проиграли в четвертьфинальном матче шведам со счетом 1-3 и выбыли из борьбы за медали. Первая треть встречи прошла в неравной борьбе, но счет так и не был открыт. Во втором периоде шведы переиграли подопечных Владимира Ружечки, прежде всего при игре в неравных составах. Сначала Вайнхайндль, а потом Тернстрём использовали численное преимущество 2-0 после второго периода. В последней трети встречи чешским хоккеистам удалось доселе в матчах подобного уровня невиданное. Чаянок забросил шайбу в двукратном меньшинстве при игре втроем против пятерых. Шведы, несмотря на это, удержали и за две минуты до конца встречи приумножили перевес в счете. Последнюю шайбу в ворота чешской сборной забросил и от синей линии Ким Йонсен. Ровно как и в прошлом году, Трекрунур преградила чешской сборной дорогу в полуфинал мирового первенства. Канадский премьер-министр Стивен Харпер не прямо намекнул, что в том случае, если не удастся решить проблему чешских просителей убежища в стране кленового листа, Канаде придется вновь обновить визовый режим с Чешской Республикой. Чехия и Канада пока намерены совместными усилиями искать решение, как пресечь многочисленные случаи миграции чешских цыган. Именно эту тему обсуждал Харпер в Праге с уходящим в отставку премьером Мириком Тополанеком, который полагает, что просители убежища в ряде случаев мотивированы экономическими причинами. За первый квартал текущего года в Канаде попросили убежище 653 граждан Чешской Республики, главным образом цыган. Это намного превышает показатели прошлого года. Правительство чиновников, которое в пятницу примется за руководство страной до досрочных выборов, будет консультировать свои шаги с политическими партиями, инициировавшими возникновение нового кабинета министров. Тем не менее, по словам премьера Яна Фишера, оно все-таки сохранит определенную степень автономии. Фишер также уверен в том, что политические партии не будут управлять данным кабинетом. «Но основные параметры бюджета на грядущий год мы с партиями обсуждать будем, что естественно», — сообщил Фишер. «Некоторые значимые вопросы вроде спорного тендера по ликвидации экологического ущерба, возникшего в прошлом, тем не менее, временное правительство оставит на усмотрение своих преемников». А выпуск новостей подготовила Катерина Прокофьева.
В эфире «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. От всей души мы поздравляем всех с самым, пожалуй, важным праздником года, с Днем Победы, который в Чехии отмечается 8 мая. А сейчас я передаю слово Ольге Васенкевич, которая подготовила специальную программу к этому дню. А от себя пожелаю всем мирного неба над головой и низкий поклон ветеранам.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей передаче 8 мая. Наверное, для многих из вас эта дата не говорит ничего особенного, но, по всей вероятности, вы можете догадаться, что для жителей Чехии эта дата особенная. Означает она то же самое, что для нас, россиян, 9 мая, то есть день освобождения от фашистских захватчиков. И вот в этот день, торжественный, наверное, трудно его назвать праздничным, в этот день мы вышли на улицы с коллегой, с которым мы и пройдемся по Праге, пройдемся по местам памятным, связанным с этой датой. Сейчас я вам хочу представить моего сегодняшнего спутника. Это журналист Андрей Соукуп.
Добрый день.
Итак, друзья, вот такой торжественный день для многих жителей сегодняшней Чехии, он связан с какими-то воспоминаниями. Вот я обращусь к Ондрею. Ондрей, скажи, пожалуйста, вот ты родился и вырос в Праге. Помнишь ли ты, как этот праздник отмечался?
Ну, конечно, это же была действительно знаменательная дата. А, в общем-то, если пройтись по Праге, не только по центральных ее частям, то можно увидеть мемориальные плиты, где написаны имена людей, которые погибли как раз в конце войны, во время пражского восстания. И вот мы, как школьники, как пионеры, тогда несли вот в этот день почетный караул около этих мест. И, конечно, это было очень сильно, потому что там уже написаны реальные имена людей, которые жили, наверное, где-то по соседству. Так что эта память была очень жива.
Да, действительно, наверное, любой город, любое государство, которое как-то связано с этим событием, они имеют свою память, память места. Тем не менее, Прага, как и ее жители, которые застали те времена, Прага помнит то, что произошло тогда. И вот сегодня мы решили прогуляться по улицам и посмотреть на некоторые здания, на некоторые места, которые непосредственно с этим событием связаны. И вот сейчас мы с Ондреем находимся у здания чешского радио, то есть откуда вы можете слушать большинство наших передач. И это здание, оно связано с войной совершенно непосредственно. Ну вот, может быть, немножко покажется странным, но тем не менее мы начнем с конца войны, так как мы решили начать наше путешествие от чешского радио и дальше уже двинуться непосредственно по улицам. Здание чешского радио в войну перенесло многочисленные, так сказать, ранения на своем теле, потому что в 1945 году произошло известное пражское восстание. Ондрей, можешь ли нам рассказать что-нибудь об этом?
Ну, радио как раз было таким центром восстания, особенно вот в первые дни, вот восстание, которое началось относительно стихийно в 5 мая, то именно отсюда шли призывы к советским войскам и к американским союзникам с просьбой быстрее двинуться в направлении Праги, и тут именно шли самые ожесточенные бои, потому что радио же, оно в этом смысле давало, во-первых, знать, что Прага действительно восстала и служила таким как бы организационным центром, потому что некоторые отряды повстанцев имели достаточно плохую связь с командованием, так что через радио им передавались и инструкции. И неудивительно, что именно вот вся мощь тогдашнего немецкого гарнизона обрушилась именно на пражское радио, так что отсюда шли передачи, где можно слышать на заднем фоне звук пулеметов, снарядов. В финале немцы начали даже бомбить радио из воздуха, и поэтому потом повстанческое радиовещание было перенесено в другое место. Но именно отсюда шли вот первые призывы к восстанию.
Да, вот именно в таком историческом здании и находится и сейчас по сей день чешское радио. Но надо сказать, что несмотря на то, что Праге относительно хорошо удалось сохранить свой облик в военное время, но тем не менее Прага также подверглась нескольким бомбардировкам, о которых мы вам расскажем немного позже. Ну а сейчас мы двинемся в сторону по направлению к Вацлавской площади, а точнее на улицу Политических Везнов, или же Политических Заключенных, где находится еще одно место, связанное со Второй мировой войной.
Ну вот мы пришли к красивому зданию бывшего банковского дома семьи Печек, которое было построено в 20-е годы и которое свою известность получило во время немецкой оккупации, потому что дом был конфискован, и здесь находилась штаб-квартира гестапо, включая и подвал, где держали заключенных, которых допрашивали.
Да, совершенно верно. Как он же уже сказал, в этом здании нацистская полиция оборудовала не только свои, так сказать, офисы, но и помещения, где заключенных допрашивали и мучили. Также там был организован и такой своеобразный суд, который решал вопросы о судьбах патриотов, которых он впоследствии посылал в концентрационные лагеря или же на казнь. В настоящее время в той части дворца, где были помещения, где гестапо мучило своих заключенных, в настоящее время там находится памятник противофашистского сопротивления. Кстати, нужно сказать, что владельцы этого дворца, семья Печиков, успела эмигрировать еще до наступления протектората, до 1939 года. Ондрей, Мог бы ты сказать, как ты думаешь, кто был самым известным заключенным, которого содержали в этой тюрьме?
Ну, я думаю, что, безусловно, это был Юлиус Фучик, который написал вот известный репортаж «С петлой на шее». Человек, член подпольной коммунистической партии, член руководства, который тут провел много месяцев, когда его водили на допросы. Он пытался играть такую как бы игру с гестапо, так что его иногда как бы возили и по Праге. Ну, он, наверное, самый известный, как известно, даже его попытка перехитрить гестапо не увенчала с никакой удачей, и он был повешен в Берлине. Так что это был, наверное, самый известный узник, но через вот этот дом прошло фактически поголовно все руководство подполья, которое немцам удалось арестовать от коммунистов по, скажем, католиков или других течений движения сопротивления.
Да, он же совершенно верно сказал, что здесь, в этом здании, побывали все участники движения сопротивления, и в частности, здесь же находились и заключенные, допрашиваемые в ходе процесса по делу так называемых парашютистов, то есть людей, которые совершили аттентат или же нападение на рейхспротектора протектората Богемия и Моравия Райнхарда Гайдриха. Эта операция носила подпольное название «Антропоид», и все ее участники, принимавшие участие в этой операции, все погибли. Но с этим в Праге связано прежде всего другое место, к которому мы сейчас и переместимся.
Сейчас мы находимся на Реслової улице перед храмом, православным храмом святого Кирилла и Мефодия, где закончили свой жизненный путь семеро парашютистов, которые участвовали в, наверное, самой громкой акции Чешского движения сопротивления во время войны, а именно убийство Райнхарда Гайдриха, который был одним из высших представителей нацистского режима, личным другом Адольфа Гитлера. И именно здесь, после этого нападения, парашютисты и прятались.
Да, действительно, как уже сказал Ондрей, два главных героя нападения на Гайдриха, Габчик и Кубиш, а также пять их товарищей, укрывались в склепе православного костела святых Кирилла и Мефодия на Ресловой улице. И благодаря стараниям предателя Карла Чурды, это их укрытие было раскрыто в ночь с 17 на 18 июня 1942 года. Костел был окружен силами СС и пражского гестапо. И в ходе боя, который продолжался несколько часов, все участники погибли.
Да, они все совершили самоубийство, потому что у них уже кончалась амуниция, и они всю свою последнюю пулю сберегли для себя. Интересный такой факт, что в ходе расследования оказалось, что они пытались прокопаться в стоке пражской канализации, и по каким-то данным им, в общем-то, не хватило где-то полтора часа, но нацисты никого из них живыми взять не смогли.
Да, и после окончания операции тела семи парашютистов были вынесены из помещения православного костела на тротуар, где и были опознаны. Ян Кубиш и Йозеф Бублик еще проявляли признаки жизни, и поэтому было принято решение отвезти их в военный лазарет. Бублик умер по дороге, а Кубиш вскоре после доставки в больницу.
Реакция нацистов на столь дерзкое покушение, которое, в общем-то, не имело аналогов во всей оккупированной Европе, была предельно жесткой. В общем, было расстреляно 15 тысяч Чехов, были снесены с лица земли двое деревень, Лидице и Лежаки, и фактически было ликвидировано первое поколение Чешского движения сопротивления.
Сегодня на стене костела святых Кирилла и Мефодия установлена мемориальная доска, где каждый может прочитать имена погибших парашютистов. Также мы на костеле можем видеть следы пуль, но, к сожалению, это не единственные следы, которые оставила война после себя в Праге.
Буквально вот 100 метрах от места, где мы сейчас стоим, находится здание Эммаусского монастыря, которое фактически выгорело, потеряло свою крышу. Но это было не из-за действий нацистов, а здание пострадало во время налета американских бомбардировщиков на Прагу в 14 февраля 1945 года.
Андрей, а как же так получилось, что налет был совершен на Прагу, ведь считалось, что Чехия – это часть противонацистского военного альянса.
Ну, конечно, но на территории Чехии размещалось огромное число военных заводов, которые снабжали вермахт оружием и так далее. Так что Прага, скажем, пострадала еще меньше, но вот, например, в городе Плзень, где находилась огромная фабрика «Шкода», так там последний налет приходился на конец апреля 1945 года, и тут это моя такая семейная история, потому что мой отец именно из этого города, и как раз они жили неподалеку от фабрики, и бомба упала на дом моего деда, который выжил в подвале, но фактически 30 часов оттуда прокапывался в подвал соседнего дома.
И если возвращаться вот к этому налету на Прагу, то примерно 60 американских бомбардировщиков Б-17 в ходе так называемой пепельной среды 14 февраля 1945 года сбросило на Прагу более 150 тонн бомб на жилые районы Праги. То есть эта бомбардировка застигла такие районы, как Радлице, Вышеград, Злихов, Карлову площадь, Нусле, Винограды, Вршовице и Панкрац. В ходе этой операции был убит 701 мирный человек и 1184 получило ранение. Было уничтожено примерно 100 домов и исторических объектов, и примерно 200 других было значительно повреждено. И нужно сказать, что, конечно же, к сожалению, жертвами падли в основном мирные граждане. Андрей, а вот все-таки некоторые историки полагают, что Прагу можно было рассматривать как военную цель. А что же было в Праге такого? По какой причине можно было рассмотреть ее местом потенциального запланированного нападения?
Так тут тоже было много фабрик, особенно вот в районе Высочан и других. Налеты были уже в 1944 году, когда они повредили электростанцию. Je spekulace, že cílem bylo popadat v fabriku, kde proizvodili se i části pro německé atomové programy. Takže z točky zřejmě vojenné, jistěstveno Praga byla opravdanou cílem. No, co se týká konkrétně naléta v februáři 1945 roku, одна из наиболее распространенных версий говорит о том, что это была ошибка пилотов, которые на самом деле летели в Дрезден, но так как было это в то время облачно, то они просто перепутали два этих больших города. И если посмотреть на карту, то надо признать, что изгиб реки Влтавы в Праге очень сильно напоминает изгиб Лабе в Дрездене.
Ну, как все мы знаем, в истории случаются трагические ошибки, множество трагических ошибок. Но это история, и сейчас уже действительно все эти факты, домыслы или расследования принадлежат только ей. И в завершение нашей прогулки, наверное, все-таки мы упомянем о том, как в сегодняшней Праге этот день отмечается, как почитается память героев сражавшихся, героев сопротивления и павших жителей Праги.
Несмотря на то, что уже прошло более 50 лет от момента конца войны, эта память, естественно, жива. И каждый год город, государство проводит мемориальные мероприятия, и как раз вот и на местах, где мы были перед Пражским радио, где откуда вышли первые призывы к восстанию, так и на других местах. И вот те таблички, про которых я упоминал в начале, с именами погибших, они находятся в хорошем состоянии, на них вешают венки, люди чтят память павших. Но не только своих павших, но в этот день делегации политиков и историков направляются и на Ольшанское кладбище в Праге, где хоронятся воины советской армии, которые погибли при освобождении Праги.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша прогулка по Праге, посвященная 8 мая, Дню Победы, Дню освобождения Чехии от фашистских захватчиков, подходит к концу. С вами прощаются Ольга Васенкевич и
Андрей Саукуп.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendung